а вот это его ручка с пером. Причем она сделана таким образом, я ее сконструировал, я ее собирал. Я потом покажу, из каких она микроскопических деталей. Вот видите, вот она двигается. То есть я специально собирал так конструктивно, что можно было закончить пера, взявшись, двигать всю руку, все пальцы, как они двигаются во время написания. Но я могу ее показать сейчас вам. Вот видите, это вот шарнирчики, из которых она составлена. Но, конечно, они в съемке-то они не видны, потому что понятно, что они там скрываются за флёром. Я уж не буду говорить о технике съемки, это все, в общем, отдельный разговор. У нас с вами разговор идет об Акакии Акакиевиче и о феномене этой повести гоголевской. Собственно говоря, разговор, который начал Алексей Владимирович Баталов. Я вам говорил о том, что куклы, мне нравятся куклы, что малейший сдвиг куклы, он уже дает, он дает какой-то эффект. То же самое и здесь. Вот смотрите, у него нос двигается. То есть малейший сдвиг, и получается эффект, что он поворачивается. Вот я на ваших глазах. Видите? Вот он повернулся. У меня есть и профильный персонаж, я просто не привез его сюда. Есть и профильный, и из этого же персонажа мы делаем анфас. А чтобы показать, как они, что они из себя представляют, эти его мимика, то я вам сейчас покажу. В свое время Александр Борисович Жуковский специально для меня, он переснял кадры из фильма. Это уже снятые сцены, вы ее увидите сегодня. Он специально переснял эти кадры и напечатал мне такую вот раскладку состояния Акакия. Вот видите? Или вот. Вот он берет лист, вот он смотрит на перед ним стоящий на пюпитре листок с текстом каким-то там важным. Известно, что он приходил домой и брал работу на дом и переписывал для собственного удовольствия. Вот он смотрит. Это то, что вы сегодня увидите. Надеюсь, что изображение будет вполне соответствовать. Вот он макает перышко в чернила, потирает глаз, по-моему, сейчас я уже не помню. Вот он перышко обтирает о край чернильницы. А вот он начинает писать, наполненный своим удовольствием от самого процесса писания. Вот эти его изменения. Причем я вам показал в очень упрощенной форме, естественно, голову Акакия Акакиевича, потому что для сложных мимических действий специально я просил художника, я делал такую мультипликационную разработку, и я специально просил художника сделать такую деталь, такие-то детали, такое-то сопряжение. Там, когда Акакий Акакиевич наклоняется, у него щечки свешиваются, как такие брыла. Когда он улыбается, значит, соответственно, как у него раздвигается. То есть, как работает все пространство, весь пейзаж лица. Ну и так далее. Здесь, в общем, много всяких его. Это более крупный план был сделан. Тут есть на что посмотреть, вот он, оглядывать. Значит, в чем вообще была сложность? Помимо сложности, о которой сегодня говорил Алексей Владимирович, тут есть и второй, и третий слой сложности, связанной с таким понятием, как крупный план мультипликации. Когда я делал раскадровку, я не предполагал, что Акакий Акакиевич может, что мы будем с ним играть на среднекрупных планах, что он будет жить вот на таких крупностях, которые, в общем, для мультипликации не характерны. У нас действительно была сделана раскадровка, но совершенно по иному принципу. Но когда он стал рисоваться, то у меня вдруг закрались сомнения, а правильно ли идет разработка его характера, разработка его поведения. И вот я сейчас вам покажу один принцип, на который мы с художником наткнулись в работе. А принцип этот шел от живописи. Я, в общем, всю жизнь я мечтал только об одном – заниматься живописью. Но занимаюсь мультипликацией. И попав в мультипликацию, наверное, при работе мультипликация произошла та самая такая аберрация, переход энергии, которая должна была быть в одном пространстве, а она перешла в мультипликацию. И я очень внимательно смотрел и смотрю по сию пору живопись. Я просто хожу по музеям с лупой, даже иногда возвожу туда близких мне людей и показываю, открываю им тайны, все то, что не увидишь простым глазом. Ну вот я всем рекомендую, хотите увидеть в подлинном виде живопись Александра Иванова, того самого живописца, который написал огромную картину «Явление Христа народов», хотите увидеть ее в подлинном виде, пойдите с лупой, и вы там разглядите такое, вы разглядите такую цветовую гамму, такие подробности, такие жемчуга перед вами раскинутся. Он делал в 30-е годы, он делал то, что потом стало разбивать в 60-70-е годы французская школа. Но если там была школа, то Иванов был один. И он сделал это невероятное открытие, даже не подозревая, что он сделал открытие, потому что он к этим этюдам не относился всерьез, как к основе, которая потом может войти составной частью в живопись, его большую живопись. То есть эту живопись, которую он собирал в своей массе этюдов, он ее потом, как живопись, не перенес на основной холст. Основной холст у него весь очень строго академичный. И поэтому в сравнении с этими невероятной красоты этюдами, этот холст, конечно, страдает некоторой мертвенностью, неподвижностью. А вот подвижность, она у него, конечно, в абсолютно гениальных этюдах. И это действительно сокровище Иванов, сокровище просто русского искусства. И у меня такое впечатление, что он еще до конца не раскрыт. Могу сказать совершенно убежденно, что он, конечно, был предтечей живописи Врубеля, не только живописи, но и его пластики, рисунка, и даже принципов композиции, принципов строения фигур. Это грандиозная личность. Но я к тому, что когда увидишь крупно, увидишь то, что, может быть, сам художник и не подозревал. Я это называю зрячие пальцы. То есть он пальцами своими видел больше, чем глазом. В этом есть, в этом тайна искусства. Слава Богу, что эти тайны есть, что мы их не можем даже для себя открыть. Потому что как только мы начнем рассуждать и все переставлять на рациональные основы, это я сейчас говорю вам, я сейчас сижу и рассуждаю об искусстве. Но вы поймете, почему я рассуждаю, и что мое рассуждение никак не является основой для того, чтобы сидеть потом заниматься творчеством. Это совсем из другого ряда. Но когда смотришь крупную живопись, ты там находишь необыкновенные вещи. Вот, например, голландцы. Вот смотрите, это из Эрмитажа, Ян ван Гоем, совершенно замечательная живопись. Но я всегда смотрю на эти вещи крупно. И вот, например, я сделал специально выборку, видите? Это выборка, это сверхукрупнение из того самого, из того пейзажа, где он сам небольшой величины, где эта фигурка занимает, ну, может быть, она по величине, не знаю, там, сантиметра 4-5, я не помню. А здесь мы сделали ее такое сверхукрупнение. Вот она какая живопись. Или вот, например, это тоже все сверхукрупнение. Но я при этом сделал такую смесь. Я здесь соединил живопись Гои и живопись малых голландцев. И удивительная история. Я потом показывал художникам, кто, предположим, не знал живопись Гои. Я говорил, ну, давайте вот так, на скидку. Где здесь Гои, где голландцы? И даже профессиональные художники не всегда угадывают. О чем это говорит? Гойя писал огромные вещи. У него этот совершенно гениальный черный период, весь заполненный невероятными страстями и страданиями человеческими. А голландцы, они совершенно не помышляли, вот те самые малые голландцы, о такой живописи. Они писали свои пейзажи, писали пейзажи для украшения квартир. Но вот здесь-то и есть тайна, что они, потрафляя заказчику, они все равно тем оставались художниками, когда глаз и пальцы видели гораздо больше, чем просто разумный подход к тому или иному пейзажу или композиции. И отсюда, конечно, просто когда смотришь на крупные планы, ты открываешь для себя просто бездну красоты. Но почему я об этом говорю? Дело в том, что когда мы рисовали Акакия Акакиевича, то я предложил такой ход художнику. Я сказал: Франческо, знаешь что, рисуй головку Акакия Акакиевича по величине, не больше фаланги пальца. Это очень напряженный был труд. Почему вообще такую задачу поставил? Потому что, как мне кажется, когда художник пребывает в условиях невозможности сделать, в этот момент он начинает по-другому думать. И в этот момент происходит возвышение. Почему сегодня такое мерзкое, отвратительное, комфортное искусство? Даже художник себя поставил в условия комфорта. Такого комфорта, что уже дальше деваться некуда, уже золотушной становится живопись, золотушной. Потому что ничего нет, кроме внешнего правдоподобия. А искусство, оно построено совсем на другом огне, и другим огнем закаляется. Я к этой теме еще возвращусь к вам. И вот когда у нас, к сожалению, не сохранились рисунки, потому что, когда работаешь, конечно, это не годится, выбрасываешь в помойку. Но кое-что из моих рисунков сохранилось. Вот, например, вот видите, вот этот вот рисуночек, это в натуральную величину. Вот мой палец, вот рисуночек. А потом мы его увеличили фотоспособом. Вот он. Видите, он сразу дает конструкцию персонажа. То есть здесь происходит проявление таинственных качеств, которыми наполнено искусство. Того, проявление того таинства, когда таинство вдруг выходит на уровень понимания того, что ты сделал. Я вообще говорил, что кино, когда ты делаешь кино, то ты должен понять до конца то, что ты сделал, только тогда, когда прошла последняя перезапись. И даже не тогда, а тогда, когда первая встреча со зрителями происходит. Потому что кинематограф, что он без зрителей? Вот когда начинается взаимодействие между экраном и зрителем, вот тогда ты начинаешь понимать, что ты сделал. И вдруг происходят такие вещи, что ты не всегда можешь объяснить даже, почему у тебя произошло развитие действия таким образом, а не другим. И то же самое в рисунке. Вот в этом маленьком рисунке, а это действительно очень трудно рисовать такой маленький рисунок, это не просто миниатюру рисуешь. Я рисую состояние. И когда я говорю художнику, нужно нарисовать состояние, я ему пытаюсь передать свое мироощущение, куда он вложит уже своим даром пластическим. Естественно, Франческо рисует гораздо лучше меня, и гораздо лучше меня владеет этой тончайшей амальгамой посуды. Вот эта голова, которая здесь, которую я вам продемонстрировал, она сделана целиком ей. Но я рисовал детали. То есть я в этом смысле работал как мультипликатор. Потому что когда я давал детали, то эти детали были направлены на то, чтобы они сконструировались таким образом, чтобы потом дальше продолжить свое развитие в действии. И это очень важный момент. И вот когда появилось изрядное количество набросков малой величины, малой формы, тогда вдруг началось понимание персонажа как конструкции. То, что я вам продемонстрировал, это и есть конструкция персонажа. Вот этот самый Акакий Акакиевич. Здесь, когда мы рисуем это, мы еще должны понять эту конструкцию. Причем это не мной открыто. Этим занимались вообще все классики. Вообще вся изобразительная школа, она занималась конструированием. Я уж
не говорил о таком колоссе, как Леонардо да Винчи или Альбрехт Дюрер, у которого целая школа, он из простых форм рисовал формы человеческие. То есть, если он рисовал, допустим, руку, то он ее рисовал буквально вот форма. Да. Вот дальше у него формы пальцев. Буквально, я не преувеличиваю. Если здесь есть художники, они подтвердят. То есть, вот из каких кеглей делалась конструкция руки, ну и так далее. То есть, эти простые формы, они являлись конструктивным моментом. Точно такую же конструкцию рисования там лошади или женщины в кимоно я увидел у великого японского художника Хокусай. Он также составлял это все из очень простых форм. И на самом деле, если внутри персонажа, такого живого, как Акаки-Акаки, нет внутренней формы, внутренней конструкции, он не будет тогда по-настоящему играть и жить в том направлении, в котором бы мне хотелось, чтобы он оживал. И еще один момент. Опять о живописи. Тут разговор идет о материале, который мы используем в качестве подсобного материала в работе над мультипликационным фильмом. Вот перед вами выступал Алексей Владимирович Баталов, он рассказывал о своей шинели. Там в главной роли был Ролан Быков. Ролан Быков, он уже был готовенький Акаки-Акаки. Ну просто все в нем. И рост он небольшого, и низенький, и лысоват. И лицо морщит так, как морщит вообще новорожденный ребенок. И двигается, и может двигаться как угодно. Он двигается, как очень слабый человек. Вы обратили внимание, как у него ножки в коленках сходятся и расходятся в своих стопах, в стопах. А как он поворачивается, как он смотрит. Но там разница между мультипликацией и игровым актером состоит в том, что актер может, играя сцену, неожиданно делать какие-то периферийные жесты, и они у него происходят внезапно, спонтанно, и это все входит в игру. Мультипликация, каждая спонтанность должна прорабатываться логически. И в этом ужас этого искусства, что ты должен прийти к результату, будто бы возникшему сейчас, как импровизация, ты должен эту импровизацию всю просчитать. И в этом невероятная сложность работы мультипликатора и режиссера мультипликационного фильма. Но чтобы это все просчитать, ты должен делать раскадровку, то есть ты должен провести персонаж в эпизоде через какие-то игровые ситуации. И вот этими игровыми ситуациями, естественно, я как режиссер, и поскольку я как мультипликатор занимаюсь непрерывно. Но детали во многом, поскольку все-таки 19 век, я искал в материалах, близких к Гоголю. Конечно, наверное, если говорить о художниках, то ближе, чем Павел Андреевич Федотов, художника не было. Ближе к Гоголю. Удивительная история, что они не понравились друг другу, когда они встретились. То есть видно одноименные полюса. Если вспомнить движение драматургическое Гоголя, Владимир Третьей степени, «Женитьба», то вспомнить можно Федотова, «Разборчивая невеста», «Свежий кавалер». То есть они абсолютно независимо друг от друга, они занимались одним и тем же. И они погибли почти одинаково. Почти одинаково. Потому что Федотов сошел с ума, он не выдержал этого напряжения. Он где-то увидел такую Россию, которую он не мог себе превозмочь. Гоголь не выдержал другого напряжения, он не выдержал этой разницы между гармонией, которая светилась в его невероятной душе, и всем тем, что он видел вокруг. И это сломило его дух. Как мне кажется, может быть, наверное, литературоведы могут сказать об этом по-другому. И вот его знаменитая картина Федотова. Игроки. И опять же тут вспоминаешь игроков Николая Васильевича Гоголя. Как замечательно здесь сделаны фигуры. Я ее увидел в поднике, будучи в Киевском музее. Я просто и не знал, до того, как попал в Киевский музей, не знал, что подник хранится там. Но это, конечно, абсолютно ошеломляющее зрелище. Но о чем я хочу сказать? Посмотрите, какие наброски замечательные. Вот набросок, ну совершенно врубель по остроте. Посмотрите, бутылка. Он на эту деталь обращает подробное внимание. Очень так, к ней очень... Она не просто у него, она не просто деталь. Вот она у него здесь стоит, вот она, бутылка. Но для чего она у него здесь поставлена? Федотов – гений света. Вот эту картину я бы на месте кинооператоров преподавал бы во ВГИКе как абсолютно идеальную постановку света. Посмотрите, за бутылкой стоит свеча. Это догорающая свеча. Как известно, догорающая свеча горит ярче. А за этой фигурой горит другая свеча, более высокая. Вы можете понять, что она более высокая по тени от главного персонажа. Видите, у этого, от этой свечи тень выше, от этой свечи чуть ниже и бледнее. Свеча горит не так ярко. То есть, ну, конечно, это просто ошеломляет. Я думаю, где он это увидел, Федотов? Потому что, ну, он играл в карты в армии. Дальше я не знаю, какая подробность была его жизнь. Теперь дальше. Вот я специально из его картины взял фрагмент этой бутылки. Вот бутылка, рисунок. Здесь обычная бутылка, за ней свеча, мы видим. А это уже образ. Потому что в ней нет ничего от прилежности вот этой бутылки. И дальше. У него огромное количество набросков, а это один из них. Видите, фигура. Очевидно, он взял макет. Были такие фигуры, которые можно было ставить в любое положение, почти как кукольная мультипликация, и потом ее драпировать в нужной форме. И вот опять та же самая бутылка, те же тени, эта фигура. Теперь разработка жестов. С жестами у него вообще, у Федотова, это просто гениально. Вот это я специально сделал, укрупнил его фрагменты. Вот он, этот жест руки, который вы только что видели. Вот фигура подтягивается. Вот голова ломит голову, карта в руке зажата. Вот она здесь. А вот крупный план. Я специально, я вообще, если можно было, я бы увеличил на всю страницу. Это центральная фигура, которая освещена с двух сторон. Но вы посмотрите, что он делает, этот великий человек. Во-первых, сигара в зубах, она дает оскал. Невольно человек, который курил сигары, и я помню, что я когда это увидел, я взял сигару в зубы, и так оно и есть. Ты невольно, когда говоришь кому-то, ты оскаливаешь зубы, потому что говоришь зубами. Горит. И вот этот свет от свечи, который догорает. Видите, какой огненный глаз он ему сделал. Абсолютно дьявольский глаз. А этот глаз потухший. Как тут не вспомнить Булгакова. То есть, как о смысле постановки света, видите, я опять же тоже специально взял нижнюю часть, чтобы показать, как здесь колышутся тени, они просто на твоих глазах развиваются. Ну и если продолжить этот разговор о жестах, то, конечно, Федотов – это класс. Вот, например, называется «Продажа страусового пера». Посмотрите. Дама держит в руке перо, а продавец, это меня просто умиляет. Обратите внимание, у него рука осталась в том положении, вот как он отдал ей, потому что все внимание на перо. А вдруг еще дама с этим пером что-нибудь такое сотворит нехорошее. И у него рука так и осталась, он так и стоит. Это целый клад для актеров, его рисунки. Я давно мечтал о том, чтобы сделали полный альбом, полный атлас его рисунков, а их больше 800. И мы все это в свое время пересмотрели с Александром Борисовичем Жуковским в Русском музее. Тогда еще было другое время. Нас допустили до его рисунков, дали папки, нам почему-то поверили. Они вдруг поняли, что мы понимаем, что такое искусство, что такое изображение, что такое рисунок и все прочее. А вот, например, его «Как люди садятся». Вот здесь по каждой фигуре можно давать режиссерское задание. Что из себя представляет этот персонаж, что это? А вот развалился, сбрасывает пепел с сигареты. А вот развалился вообще как хозяин. То есть, конечно, это совершенно невероятный клад, и этот клад дает очень много. Посмотрите, как выразительный человек, который только что отошел от рукомойника. Как у него висят руки, как свисают волосы, и как он, не глядя, берет полотенце. А вот он уже стоит, вытирая там голову, шею, лицо, уже совершенно в другом положении, по-другому себя ведет. Вот это все является по сию пору для меня материалом. Или вот, например, чиновничек военный, который вот стоит. Это на самом деле небольшая живопись. Она называется «Приход дворцового гренадера в свою бывшую роту финляндского полка». Вот посмотрите, какой очаровательный персонаж. Вот из этого материала мы и черпаем жесты. Ну, это скорее я напечатал не потому, что вот эти две его живописи, не потому, что они относятся к шинели, а просто потому, что это необыкновенно. Ну, посмотрите, как стоит эта девушка. Она стоит с выражением, видно, Федот ее долго уговаривал написать, и она стоит с таким выражением: ну, сделали, Павел Андреевич, ну, написали, явно куда-то торопится. Но какая легкость необыкновенная. Причем этот размер, он немногим меньше самого подлинника. Федотов любил такие маленькие миниатюрные вещи. Ну, а этот лист, это его предсмертный лист. Это лист, когда он уже был в сумасшедшем доме, и это его последний лист. Это его знаки, где помешательство, затемнение, которое переходит в какие-то абстрактные знаки, иногда вдруг прорывается вот такими вот очаровательными головками. Видите, какая? А здесь Николай, который смотрит на него в лупу. Вот это Федотов, это Николай. И я по поводу этого листа даже написал здесь, я вам хочу прочитать. Сейчас. Ну, ладно, я не нашел. И вот дальше, дело в том, что вот Федотов, он закончил свои дни в сумасшедшем доме. И вот этот вот афорт, но их существуют разные варианты, существует и акварельный вариант. Это к нему пришли друзья. Это действительно Федотов с обритой головой, смирительной рубашкой. А это его слуга, который его не покинул до самой смерти. И вот эти вот друзья, они потом написали, они и сделали это Вайдемана Жемчужников. Жемчужников — это один из той тройки Козьмы Прудкова. Вот они к нему пришли, и эта композиция чем-то напоминает федотовских игроков. Вот такая вот его, такая была у него печальная участь. А почему я сосредоточил внимание на вот этом листе? Дело в том, что у нас очень много любят говорить там про науку психологии, что психологи, они могут и то, и другое. Много вещей появилось, которые к истории относятся как к сослагательному моменту, считая, что если уж они объявят ей, так сказать, вердикт, то так оно и будет, или так бы оно и было. Но, ну и, конечно, вот тут знаменитый его анкор. Казалось бы, какое отношение имеет к шинели? А имеет то отношение, что я все время, я часто хожу в Третьяковку и смотрю эту живопись, потому что у меня абсолютно физическое ощущение этого спертого душного воздуха, которым наполнена эта каморка, это небольшое пространство. При этом здесь у него пейзаж в окне, так об этом пейзаже можно сказать, что по-настоящему это первый русский пейзаж в русской живописи. Я говорю именно русский пейзаж, потому что много было и в Италии писали, и был такой замечательный живописец Сильвестр Щедрин, но это вот первый русский пейзаж по-настоящему, который открывает вот ту самую Россию, о которой и говорил Гоголь. Так, и теперь мы можем с вами посмотреть кусок из шинели, это будет 20-минутный кусок, потом небольшой перерывчик, я прошу, и дальше еще будет кусок почти 3-минутной продолжительности, потому что я думаю, что я вас уже заговорил.